Сигарлин вздохнула, плотнее прижала к себе его локоть. Тропа хищных вьюнков кончалась, мягкий золотистый свет, озарявший им путь, угасал. Впереди разгоралась мрачно-алая арева. «Конец дороги!» Хедин остановился, застыл. Правое плечо вперед, рука сжимает эфес. Сегодня он не пренебрег оружием. Оружием, поднесенным ему обитателями межреальности, с которыми даже он сам столкнулся относительно недавно. Относительно, если сравнивать, скажем, с ведомыми ему еще по временам истинного мага. Вечные странники, избегающие миров. Обитатели областей, где до сих пор живо изначальное пламя, пламя неуничтожимое. Сущности, отдаленно напоминающие людей, но лишенные и постоянного тела из плоти. И их подарок – мерцающий звездным светом клинок, словно сотканный из мириадов ночных светил. Сигарлин скользнула взглядом по его руке к сжавшим рукоять пальцем, словно едва ощутимо погладила. «О, какая вещица!» — негромко проговорила спутница, познавшего тьму. «Не знала, что... Откуда она у тебя?»
«Подарили», — улыбнулся Хедин. «Хотя на самом деле...»
«Да, такое могли только подарить». Она вгляделась пристальнее. «Ангелы огня, как их называют в иных мирах».
«Мне они тоже так представились».
Хедин напряженно вглядывался в багровое зарево перед ними. Тропа завершалась пропастью, заполненной медленно вспухающими исполинскими пузырями, словно прямо на глазах нового бога и его подруги рождалась плоть невесомых облаков, готовая разнестись по всему множеству миров упорядоченного. Однако облака эти казались самые меньшие предвестниками штормов и ураганов. Черные, темно-серые и даже коричневатые, они словно тщились скрыть от познавшего тьму пылающее око бури. Тропа оборвалась, Хедин и Сигарлин застыли на громадном, протянувшемся на неисчислимые расстояния обрыве, озирая вместилище третьего источника, третьего начала, дававшего жизнь сущему, вернее сказать, защищавшего это сущее от почти немедленного уничтожения. Ведь стоит неназываемому вырваться из непрерывно творимой клетки.
«Слышишь?»
Сигарлин подняла ладонь к уху, словно пытаясь уловить чей-то далекий и слабый зов.
«Кипящий котел! Он помнит нас!»
«Скорее уж он помнит тебя».
Хедин не отпускал рукояти звездного меча. «Мы с Ракотом грубо вырывали у него силу, вынужденные вечно воздвигать вечно же рушащиеся стены на пути, сама знаешь у кого».
«Тебе никогда не казалось, что у источников может оказаться душа?»
Голос Сигарлин упал до шепота.
«Мне вдруг подумалось, вдруг пришло в голову. Мы же никогда не... Мы всегда видели просто источники, и все. Постоянные в магических уравнениях. Нечто вечное и неизменное. Урт, источник Мимира и кипящий котел. Даже имена друг на друга не похожи. И никто не говорил нам, откуда они взялись.
Будь готова!»
Вдруг прервал ее познавший тьму. Звездный меч вынырнул из ножен, крошечные огоньки заблистали. Клубящиеся облака ожили, извергая из лона неисчислимые сонмы крылатых созданий. Их были тысячи, сотни тысяч, миллионы, даже новый бог не сказал бы сколько. Твари межреальности, непредставимые для обитателей обычных миров, носящиеся межобитаемыми областями, пожирая всех, до кого могли дотянуться. Недаром странствия по упорядоченному очень... очень опасны даже для опытного чародея. И не зря мессир Игнациус, владыка, бывший владыка, долины магов, не жалел золота на лучшую стражу, какую только мог найти. «Открываем ворота, Си!»
«Я уже вижу».
Ее глаза оставались зажмурены.
«Дрожит. Основание кипящего котла дрожит».
Хедин медленно вел звездный клинок слева направо и обратно. Огоньки вспыхивали и тотчас гасли, словно в испуге.
«Ты помнишь? Ты помнишь, как оно было?»
Сигарлин резко развела руки в стороны, словно распахивая незримые створки.
Я помнил. Вернувшиеся звуки и краски, вернувшаяся восторг и робость перед неведомым. Юное поколение, готовое вступить под своды исполинского дворца миров, упорядоченного. Остался позади первый источник, удел Мимира. Впереди лежали прекрасный Урд и обетованное, а вторым мы проходили обряд у второго из трех ключей, кипящего котла, ужасного, как и все темное. Именно это нам пытались внушить верховные владыки сущего, молодые боги. Не сомневаюсь теперь, к кипящему котлу они подводили нас с величайшей неохотой, открывая нам лишь самое необходимое. Иначе все поколение с полным правом могло бы назваться познавшими тьму. Едва ли этот источник мрака пребывал целиком под властью Ямерта и его родни, иначе Ракот не смог бы, как вышло на деле, подчинить его себе без особой борьбы. Что я тогда думал о них, о молодых богах? Были ли они для меня законными правителями, истинными сюзеренами, а мне, как верному их вассалу, надлежало в точности выполнять ими указанное? Был ли я бунтарем по рождению, или только сделался им благодаря любопытству и свободолюбию? Конечно, последнее льстит. Ракот всегда шел поперек, подвергая сомнению все и всяческие правила, а я поступал по-иному. Мир казался цветущим лугом меж черной и белой крепостями, и я твердо знал, на чьей стороне я и кто я сам. Так было до встречи со старым Хрофтом, или, во всяком случае, мне так думалось. Среди молодых богов, возглавляемых Емертом, владыкой солнечного света, не нашлось никого, властвующего над тьмой, смертью или обителями мертвых. Хозяева упорядоченного словно сами предлагали сильному и дерзкому испытать себя, взяв под собственную руку ничейные, как будто бы океаны силы. Кипящий котел давал огромное могущество, и Ракот восставший, использовал его до конца. «У молодых богов не было выхода», — понимал я сейчас. «Тьма не могла оставаться бесхозной. Они не могли отдать ее кому-то из своих. Наверное, урок Ергохора не пропал даром. Они страшились раскола в собственных рядах. Поколение не могло не проходить обряды у жуткого котла. Только тогда оно станет поистине могущественным, способным воспринимать все источники и все стороны магии. Да, существование котла можно было и скрыть на какое-то время. Можно было выстроить вокруг несокрушимые твердыни. Но запретное для истинного мага — лишь повод искать обходные пути. Законы древних, например, запрещали прямое убийство смертных. Однако подчиняющиеся тебе армии вполне были на это способны. Другое дело, что потом совет поколения все равно бы явился к тебе с неприятными вопросами. И потому молодые боги не стали играть с нами в прятки, не стали скрывать котел. Они все рассчитали правильно. Лучше один мятежник, чем множество, рвущиеся к таинственному, запретному и недоступному котлу. И молодые боги сделали именно это. Наше поколение побывало у всех трех источников, получило полную власть. Мы вышли в мир, в большой мир, в грандиозное упорядоченное, убежденными, но и способными менять свои убеждения. Некий Хедин, познавший тьму, тому наилучший пример. Правда, таких, как я, оказалось куда меньше, чем могло быть. Я — Ракот да Сигрлин. Незримые стены вокруг кипящего котла медленно раздвигались, створки врат отворялись. Пылающие облака уступали нам дорогу, и глубоко, в самом сердце бездны, мало-помалу становилась видна крошечная точка, багровая, окруженная непроглядной тьмой, заветный источник. И первый корень идет вглубь земли, через Вильфхейм и круги адовые Кунгалианту, и грызет его снизу дракон именем Нидхёгг. Второй же корень идет в мир и оплетает его, и уходит в мировую бездну, что ныне инием скрыто. А третий в мир идет и ввысь затем. Пронзает он твердь небесную и стремится к свету изначальному. И питают то древо три источника. Мутна водна в первом и черна цветом. Имя ему кипящий котел. И питает он первый корень. Второму имя — источник Мимира, и исполнится мудрости всякий, кто и запьет из него, и питает он второй корень. Тот же корень, что на небе, питает источник, почитаемый самым священным. Имя ему Урд, и боги пьют воду его. И каждый испивший исполнится святости. Я мысленно произносил давние, да древние строчки, написанные еще при прежних поколениях, когда, верил кто-то, великое мировое древо и в самом деле пронзало все упорядоченное, поднимаясь от дна миров до обетованного. Питаемое тремя великими источниками, оно удерживало на своих ветвях все сущее до самых границ великого хаоса. Когда мое поколение обрело себя, многие из нас искали древо. Захваченные мрачной поэзией древних строчек, мы пытались понять, было ли написанное всего лишь аллегорией или реальностью. И если аллегорией, то аллегорией чего? Три источника существовали на деле. А вот корни, древо, тот же дракон Нидхёгг, где они? Ракот, в пору наивысших успехов своего восстания, владея двумя третьями ведомого упорядоченного, подступая к самым границам обетованного, искал загадочное древо особенно настойчиво. Интересовался он и драконом. Но все поиски ни к чему не привели. «Само собой», — думал я тогда. «Ведь яснее ясного, — казалось мне, — что древо всего лишь символ магии, всей ее совокупности во всех проявлениях. Темная магия, магия светлая, магия священная, сирич сила богов. Так думалось мне тогда». Во времена простые, ясные и почти не допускающие сомнений. Сейчас, когда нам с Ракотом пришлось собственноручно вплетать в творящие пустоту заклятия все три источника, предание о древе обретало совсем иное звучание. «И питает он первый корень», — эхом повторила Сигерлин. «Корень, который никто никогда не видел воочию. Мутна вода в первом и черна цветом. А мы видим огонь». Огонь и тьма. Клубящиеся облака, прорезанные черными крыльями. Казалось, здесь ничего не изменилось с дней Ракотова восстания. Мы с Сигерлин отворили врата кипящего котла, простоявшие запертыми не весть сколько тысячелетий. В последний раз к его мощи я и Ракот напрямую обратились сразу после победы, сплетая заклятие, создающая и по сейчас новосотворенную пустоту на прокорм неназываемому. Богу равновесия нет нужды черпать силу напрямик у источника, как, скажем, истинному магу. Казалось бы, благословение, оборачивающееся, однако, настоящими путами. Идем, Си.
«С тобой и за тобой, познавший тьму», — откликнулась она.
Под ногами исчезла опора. Две человеческие фигуры на краю бездны исчезли тоже. Вместо них через пропасть рванулась пара вихрей, туго свитых торнадо. Перед ними в ужасе разлетались остатки облаков. Урд пребывал таким, как и всегда. От источника мудрости исчез его извечный хранитель, Мимир. Что ждет нового бога и его спутницу подле кипящего котла?